дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. И у нас такой небольшой цикл внутри цикла. И сегодня завершающая программа об отношениях. И в гостях семейные психологи Дмитрий Чумичев и Ольга Шульц. Здравствуйте, Дмитрий!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Здравствуйте, Ольга!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И мы говорили в предыдущих программах о том, чем здоровые отношения отличаются от нездоровых отношений, и говорили о том, как именно сделать наши отношения более здоровыми, то есть это признать, что есть проблема, понять причину этой проблемы, что это из детства, или это мои какие-то внутренние особенности, да, личные, зачем мне это нужно, вести себя именно таким образом. Потом мы говорили об выходе из эмоциональных качелей, чтобы когда слишком хорошо, слишком плохо, это плохо. И должно быть, ну, все-таки более ровное, спокойное состояние. И говорили о важности личных границ, понимать свои собственные потребности и уметь их обозначить, сказать другому человеку, как можно со мной вести себя, как нельзя. Ну и о повышении самооценки. Тоже мы говорили о том, что очень важно понимать, что я важный человек, я нужный человек, и стараться делать акценты на своих сильных сторонах и работать над слабыми, себя не критикуя, не уничижая, а просто как-то работать и потихонечку расти. И что мы делаем дальше?
Восьмой шаг – это выход из модели созависимых отношений. И модель созависимых отношений очень хорошо описывает треугольник Карпмана. Я понимаю, что название немножко сложное.
Да, надо нам подробно рассказать, чтобы у нас не было, что это собрались психологи на симпозиум. Что такое треугольник? Треугольник Карпмана – это некая модель такая, но в ней кто? В треугольнике, когда люди меняются ролями, то есть местами. Какие роли?
Да, я еще немного скажу о том, что треугольник Карпмана, более простыми словами, можно сказать, треугольник насилия или треугольник страдает. То есть,
когда треугольник страдания.
Страдания, да. То есть там страдают все. Еще другими словами, когда люди договариваются или общаются друг с другом через манипуляции. И три такие роли, которые всегда в этом треугольнике присутствуют, это жертва, тиран и спасатель. И очень важно научиться отслеживать, где мы сами входим в эти роли, или нами начинают манипулировать через эти роли.
И они причем постоянно меняются местами.
Да.
То есть если жена была жертва, ой, я бедная, муж меня обидел, то пошла она, значит, к соседке рассказать, та превращается в спасателя. А муж в это время становится уже жертвой, когда жена сама начинает его преследовать и говорит, да ты такой сякой, не так живешь, не так, ну и так далее, да, вот как это все, как они ролями-то меняются?
Ну, вот самый распространенный пример, это, допустим, когда женщина находится в созависимых отношениях со своим мужчиной, то есть у нее муж выпил, и начинает ее терроризировать, то есть начинает ее оскорблять, возможно, даже насилие какое-то производить, бить ее, и она вызывает полицию. Полиция приезжает и начинает говорить, что мы сейчас заберем вашего мужа, и жена из жертвы превращается в тирана для полиции, потому что она пытается защитить мужа.
А говорит, нет, не забирайте, вы ему только нотацию прочитаете.
Да,
а зачем вы нас вызвали, чтобы вы его попугали?
Да, полиция становится жертвой, жена становится спасателем для мужа. То есть вот такая цепочка получается, но суть-то в чем? Женщина сама, она не собирается кардинально менять то, что происходит в ее жизни. Вот в чем проблема.
То есть она вызывает полицию, чтобы мужа попугать немножечко, а не для того, чтобы его забрали и потом как-то уже решать вопрос, чтобы он больше себя так не вел. Там на 15 суток посадили, но я не знаю, фантазирую.
Да, абсолютно верно. То есть ей и жалко мужа, и опять же хочется, чтобы ее пожалели тоже, защитили ее.
Ну, то есть женщина здесь находится в роли жертвы, а роль жертвы – это когда ничего не хочется менять, а хочется оставаться там же, и есть у нее свои выгоды. Это чувство значимости.
Ну или также та же соседка, которая, она придет, скажет, что у меня муж бьет, а муж скажет, да что ты такая святая, ты такого вот несешь что на себе. Она скажет, да, я святая, и уже как бы ей нормально. То есть она за этим и шла.
Ну да, это еще одна выгода жертвы. И вообще пребывание в этом треугольнике страданий, это то, что считается, что если я страдаю, значит, я какой-то исключительный и избранный. И то, что вот эта позиция, она поощряется многими.
Обществом даже.
Да.
Ну, потому что это же так почетно, когда она положила свою жизнь на алтарь. Она так вот с ним прям... Ну, у нас классика же, ну, даже вот на этом, сколько классических произведений на этом построено.
Да, и, к сожалению, это нездоровая ситуация. И как выйти из этого треугольника насилия и страданий? Первое – это научиться его отслеживать. И вообще этой информации очень много и в интернете, можно в этом поразбираться.
Подумайте, я сейчас кто? Я жертва. О, теперь я уже преследователь. Я сейчас его буду учить, как жить. А теперь я спасатель, я его буду спасать, и там начальнику звонить и говорить, нет-нет-нет, не увольняйте, он больше так не будет.
Угу. Да, совершенно верно. Это начать отслеживать и останавливать или себя, или других, когда замечаешь эти роли. Но есть также и конкретные рекомендации, как выйти из роли каждого. Вот если я спасатель, то самое главное – это обратить внимание на себя и подумать, а почему я убегаю от своих проблем.
И решаю чужие.
Да. То есть самая главная рекомендация – это спасти себя.
Перестать решать чужие проблемы.
Да, то есть это ответственность за другого, которого спасатель склонен брать на себя, вернуть ему. Пусть муж-алкоголик сам разбирается со своими проблемами, или соседка со своими проблемами разбирается, потому что важно заниматься в первую очередь своей жизнью. Вот это то, что касается спасателя. А второе – жертва. Если мы замечаем, что мы находимся в роли жертвы, или кто-то рядом с нами находится в роли жертвы, это никого никому не учить, но понять, что проблема – это всего лишь возможность. Возможность научиться чему-то новому, а не способ и не повод только жаловаться и ничего не делать.
То есть что в этой ситуации я могу сделать для себя? Может быть, себя как-то обезопасить в этой ситуации? Может быть, там как я могу в этой ситуации о себе позаботиться?
Да,
что сделать?
Да, или попросить о помощи, или если не хватает каких-то навыков того же самого общения или уверенности в себе, то...
Учиться
этому, да, учиться новому и не бояться проблем.
Если я превращаюсь в преследователя, то понять, что кому сейчас нужны мои нотации. Сколько я уже учила, сколько я рассказывала, как надо правильно жить, человек не понял, не поймет в этот раз однозначно.
Да. И преследователь, вот тиран еще по-другому называют, здесь очень важно понять, что никто ни в чем не виноват, потому что позиция у тирана другое, дело в другом, а не во мне. И научиться управлять своими эмоциями, потому что чаще всего мы бываем в роли преследователя из-за того, что сложно как-то управлять своей агрессией, вообще своими чувствами. И перекладывается ответственность тоже за мои чувства на других.
Да, то есть это не я злюсь, это ты меня разозлил.
Да, и здесь как раз вот выход из роли тирана. Это опять ответственность себе возвращаю и говорю самому себе даже, что это мне сейчас плохо, и мне надо с этим разобраться, а не то, что человек виноват.
Да, да, человек себя так ведет, но злость-то во мне. Это я злюсь по каким-то причинам, не справляюсь с какими-то ситуациями.
И еще здесь можно добавить, это вот если в роли тирана вы замечаете себя, то научиться не нарушать границы других, то есть думать о их потребностях, а не только о том, в чем хочется обвинить. Вот это такие основные пункты по выходу из этих ролей.
Дальше-то что делать?
Ну, следующий, это 9-й шаг, это решение конфликтов через прямые коммуникации. В созависимых отношениях обычно много конфликтов. Большинство из них происходит из-за того, что люди в созависимых отношениях избегают открыто говорить о своих проблемах. То есть они скрывают то, что думают.
правду говорить, другими словами, научиться, не замалчивать.
Да, научиться говорить то, что ты чувствуешь, то, что ты думаешь человеку. А то часто он что-то скажет и надеется, что его партнер догадается, что он имел в виду. То есть кривые коммуникации, так называемые. Это думает, что он, я сейчас намекну ему, а он догадается.
Или буду молчать и не скажу, на что я обиделся, и пусть думает.
Да, пусть догадывается. Но это так не работает. Самое лучшее – это вот через прямые коммуникации. То есть напрямую говорить. Мне не нравится, что ты сегодня, допустим, выпил. Мне не нравится, что ты...
Там, не знаю, с работы поздно приходишь, все, что угодно там может быть.
Да, все, что угодно, да. Ну, то есть напрямую человеку говорить, что ты чувствуешь, что у тебя происходит. Не то, чтобы обвинять ему, что ты виноват в чем-то, что ты сейчас вот опять напился, ты такой сякой. Нет, надо именно говорить то, что ты чувствуешь, что ты...
Ну, тут же, может быть, да, пример более мягким, что мне просто не нравится, как вот эту фразу сказал, что ты меня не поддерживаешь, что ты меня не хвалишь часто, вот не говоришь мне добрых слов. Ну, все что угодно же может быть.
Абсолютно верно, да. Но дело в чем? В отношении мужчины, мужчине сложно, ну, не то что всем мужчинам, но большинству сложно говорить какие-то комплименты женщинам. Ему надо это учиться. Это своего рода аскеза для мужчины, чтобы сказать женщине комплимент. Но более продвинутые мужчины, они, конечно, могут легко говорить комплименты тем самым.
Но здесь еще важно говорить так, чтобы, опять же, без обвинений, через «я» высказывание. Потому что часто человек пытается партнеру что-то сказать, думает, что тот обидится, боится его обвинить. А если говорить от себя, «я чувствую себя так-то, так-то», то мы не перекладываем ответственность на другого, мы всегда имеем право на свои чувства. А как отреагирует другой, ну, это уже его выбор. Вот это тоже нужно понимать. И еще такой момент – не додумывать за другого. Если, например, муж не выполнил вашу просьбу, то лучше уточнить, почему он не выполнил.
По какой причине? Забыл, некогда было, там, посчитал, что это может быть лишнее, там какую-нибудь полку очередную прибивать.
Да, и так часто бывает, что женщина начинает думать, ну вот раз он не выполняет мою просьбу, значит, он меня не любит, я ему не нужна и так далее. То есть это только из-за того, что она не идет на прямые коммуникации. И следующий шаг, 10-й, выхода из созависимых отношений – это принятие решения остаться или расстаться в этих отношениях. Потому что, ну вот те 10 шагов, которые мы то есть 9 шагов, которые мы проговорили ранее, это все работа над собой. И если уже ничего не помогает, и вы видите, что рядом с вами человек не меняется, то это повод задуматься все-таки, оставаться мне в разрушающих отношениях или идти дальше.
Ну, тут как раз насчет расстаться или остаться, получается же, какой принцип? Если один из партнеров, как мне кажется, да, если ошибаюсь, поправите, начинает выздоравливать, то второй партнер выздоравливает следом. То есть как происходит? Мужчина тоже начинает брать ответственность, понимает, что ой, что-то не то, начинает выздоравливать вслед за женой. Либо ему становится неудобно, и он говорит, зачем мне такая здоровая жена, которая больше не решает мою проблему? Пойду найду себе менее здоровую, мне нужна другая нянька. Второй вариант. Ему самому станет некомфортно, и вполне может быть разные выходы из ситуации.
Да, бывает по-разному, и надо понимать, что все зависит от нас, и только наше решение, остаемся мы в этих отношениях или нет. Но дело в том, что бывают такие ситуации, когда очень разрушающие отношения, когда психически нездоровый, например,
когда
человек.
Опасность для жизни.
Да.
То есть муж,
да,
допустим, ну, не знаю, приходит, что-то делает и гоняет всю семью, и семья просто может, ну, расстаться с жизнью. Тогда да, то есть мы тут понимаем, что речь, конечно, идет о том, что спасать себя и детей.
Да, здесь надо в понимать, ситуации, что да, да, что если эти отношения разрушают, и не только меня.
Опасность жизни, опасность здоровья детей, да, тут понятно. Все сразу же восстановится.
Ну, всегда мы работаем с собой. Всегда, когда акцент на себя, это вклад в себя, в свое саморазвитие, в любовь к себе. И это всегда самый выигрышный вариант.
И потом? Еще какой-то шаг, еще один есть?
Да, и последний шаг – это учиться выстраивать здоровые отношения. Потому что если человек долгое время, чаще всего с детства, пребывает в созависимых отношениях, то у него просто нету модели и примера построения здоровых отношений. И здесь важно учиться вообще, как это, какие они бывают здоровые отношения, что это такое, то есть какой-то, ну, вариант насмотренности важен.
Примеры поискать, может быть, в окружении, может быть, в классике в какой-то, да, в книгах посмотреть там.
Ну, в классике, в книгах чаще всего нет здоровые отношения, здесь надо именно искать. Но мы с Димой и начали это направление, потому что нам интересно делиться тем, как мы выстраиваем отношения, как мы решаем конфликты. Это не значит, что у нас нет конфликтов. У нас, ну, как у всех семейных пар, есть, мы проходили кризисы определенные, сталкиваемся с проблемами непонимания между мужчиной и женщиной, потому что у нас разная психология. Мужская и женщина — это всегда, это уже один из поводов конфликтов. Но мы учимся их решать открыто и делимся этим на своем YouTube-канале. То есть нам это очень интересно транслировать. Но про здоровые отношения, может, и Дима?
Ну да. Здоровые отношения – это те отношения, которые основаны на доверии, на ответственности. То есть человек доверяет и берет на себя ответственность за себя, за свои поступки. Также важно выбирать правильного партнера. Прежде чем начинать отношения, нужно выбрать правильного партнера, то есть понимать, подходит он вам или не подходит этот партнер.
Я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет о том, когда человек собирается вступить в брак, то есть важно не торопиться. Очень важно взять паузу, не так, что мы бежим жениться, а может быть даже, я даже слышала, есть такая форма добрачного консультирования, вот я слышала, психологи работают, что люди приходят, пара семейная, и их начинают спрашивать о их системе ценностей, об их, ну, помолвка, да, элементарно, то есть когда люди берут полгода, там они встречаются, общаются, не знаю, там год, и важно разобраться, то есть вот что мне кажется самое главное, не спешить. То есть, если этот человек действительно как от Бога, как говорится, да, то есть он все равно же, ну, год, там, полгода никуда не денется, полтора года, не торопиться взять паузу, а понять, вот, что вот этот вот накал, вот этот вот бой гормонов прошел, вот эта влюбленность, а уже трезво начинать смотреть. Вот об этом, скорее всего, да, речь идет, что не спешить.
Да, и об этом тоже, но еще самое лучшее, если человек еще на этапе выбора, то выбирать именно того человека, который соответствует его ценностям, то есть изначально уже понимать именно, какого человека ты хочешь видеть рядом. Самому бывает, конечно, это непросто, потому что важен взгляд еще и со стороны специалиста, но тем не менее ориентироваться на свои ценности и разговаривать об этом с человеком, что будет объединять.
Либо просто слышать. Мне сразу вспоминается рассказ, я не так давно читала, то есть где-то статью, что значит ситуация. Молодая девушка, это может быть лет 18, вот она влюбилась. Люблю, не могу, пойду замуж. Все, любовь у нас, и он-то ее любит. А отец, такой деревенский мужик, говорит, нет, никуда ты замуж не пойдешь, я тебя запрещаю за него замуж выходить, а пойдешь ты замуж там не за Петю, а за Ваню ты пойдешь замуж. Все. Все, решил, дочку выдал замуж за Ваню. Дочка там папу проклинает, говорит, да я тебя ненавижу. И пример был, то есть маркер, который девушка пропустила, идут они, значит, гуляют вдоль реки. Этот Петя видит уточку, ой, утка, раз, ее ногой пнул, шибанул, утка улетела, стала хромой. Идет Ваня, поднял уточку, Ваня на ветеринара учится, студент, полечил, там какую-то шинку ей привязал. Но история закончилась тем, что девушка полюбила Ваню, потому что она поняла, что человек добрый, достойный, приходит к отцу, говорит, папа, как ты был прав, что они там и детей несколько человек родили, и он ветеринаром, и она там при нем, а Петя в итоге спился. Вот такая история. Она говорит, какое счастье, что я не вышла замуж за Петю, что папа, ты меня остановил. Потому что не надо вот идти на поводу у чувств, что когда у нас любовь-морковь, немножко подождите, полгодика, пусть чувства схлынут, и уже выйдет разум, и тогда будет более понятно. Есть смысл? Вот эти маркеры, мы же когда чувствуем маркеры, пропускаем. Может, человек, допустим, обижает других людей, может быть, он плохо к маме к своей относится, маркер, да, какой может быть. Очень просто посмотреть, как он выстраивает отношения с окружающими. То есть, если у него почему-то нет ни одного друга, ну, есть над чем задуматься.
В этом и есть были старые русские традиции, когда родители выбирали супруга своей дочери. То есть, родители, взгляд со стороны, они видели то, какой мужчина. То есть,
какая семья у мужчины.
Да, да, они видели, какие ценности в этой семье, что из себя представляет этот мужчина. То есть они не смотрели на то, что взрыв гормонов у дочери, там, допустим, то, что ей вот сейчас хочется, вот ей понравился,
замуж,
полюбила.
Он же красивый.
Да, да, он же красивый весь такой красавчик, а она не смотрит на его характеристики, то есть на что он способен, то есть что от него ожидать, она не думает об этом, о будущем, она находится здесь и сейчас, и надо сейчас это,
да,
все получить.
Да, то есть надо быстрее бежать жениться, а потом все равно года два пройдет, взрыв гормонов закончился, и ты понимаешь, ой, куда я зашел, вот не торопиться ни в коем случае.
Ну, я считаю, что сейчас такое время, да, что каждый делает выбор сам, и очень хорошо, если человек сам будет изначально задумываться о том, что ждет впереди, в будущем, какие общие планы, какие общие цели, ценности. И об этом сразу же будет разговор с женихом, не дожидаясь даже полгода или полтора года.
Разговаривать сразу. То есть я говорю, что не жениться сразу, но иногда же как бывает. Как это, тетушка моя, сестре моя говорила, двоюродная Света, что-то мало вы с твоим будущим мужем встречались, только сколько? Год. Мама, а ты сколько с папой встречалась? Там и 3 месяца. Ну, то есть 3 месяца точно не вариант. Ну, хотя бы полгода и больше. Подождать, не спешить. Вот я об этом о чем говорю.
Абсолютно верно. И самое лучшее это, ну, просто встречаться, общаться, разговаривать, то есть смотреть, слушает ли вас мужчина, то есть готов ли он вас слушать. И ни в коем случае не вступать в интимные отношения.
Ну, мы вообще люди православные. То есть я даже своих взрослых дочерей, которым 20, я их учу. Мы в первую очередь ставим Бога на первое место. Нам Господь сказал, не прелюбодействуй. Вот все. Если так получится, что человек не воспринимает твои ценности, это не твой человек. Все. То есть мы свой выбор сделали. У нас на первом месте Господь. И поэтому, допустим, вот сейчас моя дочка, которая 20 лет, да, она на данный момент одна, потому что говорит, мама, ну я пока такого человека не встретила, который мои ценности примет, который будет тоже верующий, и, ну, значит, и она нормально это воспринимает. А все такие, как она, 20 лет, у меня мальчика нет, нету мальчика. Это же завет некий, как я понимаю, завет между мужчиной и женщиной. И все, они же в завет уже вступили, а брака еще не было. Ну и зачем завет вступать? Так давайте дождемся там благословения. Благословения там родители, да, там священника. Потому что вот очень даже важно ходить на исповедь, потому что батюшка как раз и может быть тем человеком, который даст обратную связь. То есть он же видит обоих супругов.
Да,
то есть он может сказать, слушайте, ребята, а может вот это и есть добрачное, да, консультирование? То есть оба пришли к священнику, поговорили, а как вы собираетесь семью выстраивать, а как, а что? То есть пообщались, вот об этом это очень важно. Потому что мы же все-таки стараемся на брак так вступить на всю жизнь, потом не плакать, что не за того я вышла замуж.
Ну, еще обязательно спрашивать, готов ли ваш партнер взять на себя ответственность, то есть пойти под венец, то есть готов ли он взять вас в жены. Почему? Потому что если мужчина не готов жениться, то значит он и не готов к семейным отношениям серьезно.
Значит, он и не готов, это пускай, значит, не наш мужчина.
Вот все
значит,
верно, да.
Дальше.
То есть, если он сразу скажет, да, я готов, то есть мужчина, когда женится на девушке, он берет на себя ответственность за ее будущее.
За будущее их детей.
Да, все верно, да. Он более ответственно относится к этому процессу.
В общем, важно узнавать друг друга и быть друзьями. Вот это тоже один из секретов, который, можно сказать, и у нас был, но потому что с Димой тоже начинали с дружбы. И когда мы уже знали хорошо друг друга, у нас общие цели, ценности, интересы, и поэтому уже проще и дальше выстраивать отношения.
Да, то самое главное не спешить, опять же, доверять Богу. Вот знаете, у меня сразу такая метафора в голове родилась, что в Царстве Божьем в нем же нет спешки. То есть там все так, все вовремя, все постепенно, а в царстве вот темном там сумбура суета. И если мы начинаем суетиться, ой, надо быстрее замуж, а то вдруг он передумает жениться, то тут непонятно, каких дров можно ломать. Да, интересная у нас с вами тема получилась, хорошо пообщались, и я очень надеюсь, что нашим радиослушателям что-то, кто-то для себя полезное взял, подумал о тему, насколько у меня здоровые отношения, насколько нездоровые. Цикл пока на этом заканчиваем. Говорили мы о семье, об отношениях между мужчиной и женщиной. И программу для вас из цикла «Дом зеленой крыши» провела Ольга Мануйлова, а в гостях у нас Ольга Шульц и Дмитрий Чумичев, семейные психологи. Будем прощаться. Всем до свидания.
Всего доброго.
До свидания, дорогие радиослушатели.
До новых встреч.